вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами у микрофонов Лариса Волошина и Елена Римовская. Мы начинаем.
Главой российской администрации Симферопольского района назначен Дионис Алексанов.
В Крыму на административной границе с Херсонщиной российские пограничники закрыли пункт пропуска «Армянск».
Крым получит дополнительные средства из российского бюджета на ремонт дорог, обещает Сергей Аксенов.
А мы напоминаем, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Главой российской администрации Симферопольского района назначен Дионис Алексанов. Он является депутатом подконтрольного России парламента Крыма и членом политической партии «Единая Россия». В комментарии к крымским СМИ Дионис Алексанов рассказал о программе развития Симферопольского района, которую он презентовал во время конкурса на замещение должности.
В первую очередь это наши жители, уделить максимум внимания взаимодействию нашим населением. Конечно, программа большая, это развитие сельских территорий, качественное обслуживание, услуги. У нас район направлен на сельское хозяйство, около 7% от земель Республики Крым. У нас развитие сельское хозяйство, экономики, курорта. Конечно, благоустроить наши территории. Главное, выполнять поручения руководства Республики Крым эффективно и доступно в установленные сроки.
С 2014 года Алексанов был депутатом подконтрольного России Симферопольского районного совета. До аннексии Крыма России с 2003 года по 2014 работал директором научно-производственного сельскохозяйственного предприятия «Агрокомплекс».
Новости.
В Крыму российские пограничники закрыли пункт пропуска «Армянск» на административной границе с Херсонщиной. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу российской спецслужбы. В ведомстве отмечают, что закрытые пункты пропуска связаны с ограничением украинских пограничников на административной границе.
По данным российских пограничников, за предыдущие сутки административную границу в пункте пропуска «Армянск» пересекли порядка 2400 граждан. В ведомстве также отметили, что остальные автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме, и, по их информации, скопление транспортных средств в пунктах пропуска Перекопе, Джанкой не наблюдается.
Ранее в Государственной пограничной службе Украины предупредили, что на административной границе Крыма с Херсонской областью в пункте пропуска Каланчак с 8 часов утра 7 ноября приостанавливается пропуск граждан. Связано это со строительством новых контрольно-пропускных пунктов. Украинские пограничники также сообщили, что контрольные пункты Чаплынка и Чангар продолжают работать в штатном режиме.
Сегодня представитель Госпогранслужбы Украины Максим Сорока в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что введенное ограничение не привели к появлению очередей на административной границе с аннексированным Крымом.
На данный час не характерно взагалі потік транспортних засобів людей. Він великий зараз. На 40% людей менше, ніж в тому місяці. Там наряди додаткові стоять, бо обов'язково і для оформлення транспортних засобів, і для перевізки документів. А разом з тим потоку як такого немає, часто їх немає.
Напомним, что согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, на административной границе Крыма с Херсонской областью в пункте пропуска Каланчак пропуск граждан приостановлен до 15 ноября.
Украина в центре внимания.
Россия преследует 115 украинцев по политическим обвинениям. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке. По словам украинского омбудсмена, в частности, 40 крымских татар находятся в местах несвободы на территории соседней России. 32 человека содержатся в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Крыма. Еще 15 человек освобождены от отбывания наказания условно и находятся сейчас по месту жительства на территории Крымского полуострова. По словам Денисовой, они не могут выехать на материковую Украину, потому что нарушены их права на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.
Украинский омбудсмен добавила, что Россия не выполняет резолюцию ООН и нарушает 4-ю Женевскую конвенцию. Людмила Денисова также отметила, что благодаря международному давлению и усилению санкций, по ее мнению, можно вернуть гражданам Украины свободу, а Украине территории. Российские власти заявление украинского омбудсмена пока не комментировали.
Крым в центре внимания.
Активисту из Судака Эльвиру Аметову не возвращают изъятое при обыске антикварное оружие. Сторона защиты крымчанина пытается вернуть принадлежащие ему ценности, которые российские силовики изъяли 27 сентября. Об этом сегодня сообщила адвокат Линура Янгулатова.
Мы выясняем сейчас информацию по поводу вообще составления протокола о незаконном хранении оружия, которое меняют Аметову. И мы как узнали, так негласно, что лицензионный орган, который выдает лицензию на санкционирование оружия, они немного в тупике, потому что законодательной базой не предусмотрено приобретение оружия до 2017 года. Получается, Аметов приобрел в 90-х годах, ни документов, ни чеки, ничего не сохранились. И говорить о том, что Аметов нарушил условия лицензирования, не имеет места.
Также, по словам адвоката, есть риск того, что российские силовики могут уничтожить изъятое оружие. Линура Ингулатова уточнила, что будет связываться с Российским министерством культуры Крыма, чтобы выяснить, каким образом эти ценности будут возвращены.
Будем выяснять, как нам вернуть эти ценности, потому что это изъять изъяли, а теперь вплоть могут это до уничтожения этих ценностей списать, потому что якобы они приобретены незаконным путем. А опять-таки действие закона обратной силы не имеет. Закон вступил в силу, когда уже это оружие было на руках официально у Аметова.
Напомним, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовные производства из-за обысков в домовладении Эльвиры Аметова и называет их незаконными. Во время следственных действий российские силовики у активиста изъяли якобы для экспертизы удостоверение члена Меджлиса крымско-татарского народа, музейные экспонаты и некоторые документы.
Российские силовики не впервые приходили с обысками в дом Эльвиры Аметова. Первый обыск состоялся в декабре 2015 года, когда крымско-татарский активист находился в больнице. А в мае 2017 года к нему снова приходили силовики и задержали его сына.
Прямой эфир.
Ялтинский блогер Евгений Гайворонский вышел на свободу из изолятора временного содержания в Симферополе. Об этом Крымреалии сообщила крымская активистка Людвика Пападопулу. На данный момент отсутствует подтверждение этой информации от соответствующих ведомств в аннексированном Крыму.
Напомним, что российские силовики задержали Евгения Гайворонского 22 октября. Подконтрольный России мировой суд Ялты арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Сам Гайворонский отрицал обвинение в употреблении наркотиков.
Новости.
Обвиняемого в участии в так называемой самообороне Севастополя Степана Резуника начнут судить в декабре этого года. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на решение суда от 1 ноября. Ранее сообщалось, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования самообороны Севастополя. Напомним, что 2 октября в Херсоне подозреваемого Степана Резуника выпустили под залог в 240 тысяч гривен.
О задержании мужчины, который был участником вооруженного формирования самообороны Севастополя, действующая на материке прокуратура Крыма сообщила в июне этого года. Он был задержан на пропускном пункте Каланчак при пересечении административной границы. В украинском ведомстве тогда не назвали имени задержанного. На следующий день Херсонский городской суд арестовал его на 2 месяца.
Ну и позже стало известно, что арестованный севастополец Степан Резуник, как сообщила жена задержанного Ирина Резуник российскому информагентству ТАСС, ее супруг выезжал из аннексированного Крыма в Киев, чтобы оформить визы для въезда в страны Европейского Союза. Согласно информации украинских СМИ, Степан и Ирина Резоники принимали участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой за, цитирую, «активное участие в выполнении боевых задач». По словам же Ирины Резоник, они с мужем занимались якобы исключительно волонтерской деятельностью.
Крым в центре внимания.
Строительство трассы Таврида завершено на 81%. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика ВАТ Николай Евсюков. По его словам, все работы по искусственным сооружениям будут закончены до конца года. Как сообщают крымские СМИ, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сегодня проехал по трассе и заявил, что претензий к подрядчику у него нет.
Говорит о качестве, то есть как бы никаких сомнений, поэтому почему я и настаивал, и спасибо здесь руководству страны, глава государства поддержал ситуацию по единственному исполнителю компании ВАТ, то есть мы хотим, чтобы у нас больше не было экспериментов в дорожной сфере, и, соответственно, все дороги уже вот строились вот по такому принципу.
Также подконтрольный Кремлю глава Крыма сегодня сообщил, что власти соседней России одобрили выделение аннексированному Крыму дополнительных средств на ремонт дорог на ближайшие 3 года. По словам Сергея Аксенова, официальный документ с точной суммой финансирования будет опубликован в течение месяца. Согласованной суммы, по его мнению, хватит для того, чтобы в полном объеме устранить ситуацию с непроездными улицами во всех регионах Крыма в течение 3 лет.
Осваивать средства, по словам Сергея Аксенова, будут 2 компании. Предприятие ВАТ, которое сейчас строит трассу Таврида, и Центр Дорстрой, компания, которая занимается строительством автодороги Симферополь-Евпатория-Мирный. Ремонтом дорог эти компании будут заниматься без предварительных конкурсов. По словам российского главы Крыма, в приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.
Новости.
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в аннексированный Крым объявил о начале продажи билетов на поезда. Об этом сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на пресс-релиз компании «Grand Service Express». Согласно сообщению, продажи билетов на пассажирские поезда стартуют 8 ноября. Выбор и оплата билетов будет осуществляться в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.
По информации «Крыминформа», на направление Санкт-Петербург-Севастополь пустят 5 одноэтажных поездов, а из Москвы в Симферополь будут курсировать 4 двухэтажных состава. Старт движения по этим направлениям запланирован, соответственно, на 23 и 24 декабря этого года.
Напомним, что Украина считает незаконным строительство Керченского моста в аннексированном России Крыму и называет этот процесс свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки также раскритиковали открытие Керченского моста между российской территорией и аннексированным Крымом.
Прямой эфир.
В Крыму уничтожили более 60 тысяч снарядов с затонувшего корабля. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, снаряды были подняты на поверхность затонувшего у берегов Феодосии во времена Второй мировой войны теплохода «Жан Жерес».
Согласно сообщению ведомства, работы по разминированию проходили на глубине 17 метров в замкнутом пространстве при отсутствии видимости. С теплохода было поднято и уничтожено 61 103 взрывоопасных предмета, среди которых были авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Их утилизировали путем подрыва на специально отведенном полигоне в районе мыса Апук.
Напомним, в годы Второй мировой войны у берегов Феодосийской бухты затонул советский грузовой теплоход «Жан Жерес», который осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. 4 января 1942 года он подвергся атакам авиации противника и получил большие повреждения.
Команде «Жан Жереса» тогда удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После продолжительной борьбы под обстрелами противника было принято решение затопить теплоход.
Крым в центре внимания.
Крымчанам грозит штраф за сжигание сухой травы. Об этом сообщили в подконтрольной России Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма. Согласно сообщениям ведомства, нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой предупреждение и наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, от 20 до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц от 150 50 до 200 тысяч рублей.
Если на территории муниципального образования введен особый противопожарный режим, либо выжигание поспособствовало его введению, то сумма штрафов еще больше. Пояснили в ведомстве, жителям частных домов МЧС России по Крыму напомнили, что сжигание сухой травы на сегодняшний день запрещено. Это все новости вот к этому часу, и в ближайшие полчаса, в следующие полчаса мы поговорим вот о чем. Мы часто рассказываем вам, наши дорогие слушатели, о том, что крымские города попадают в те или иные российские рейтинги, и на этот раз крымские города попали в российский индекс качества городской среды. Почему мы на него обратили внимание? Потому что это официальный правительственный такой рейтинг или же исследование, его провел российский Минстрой. Хуже всего с благоустройством городской территории, по данным российского ведомства, в Керчи, а лучше всего, ну вот из этих городов, которые попали, по сути, в антирейтинг, Феодосии. Вот мы сегодня возьмем это российское исследование за основу, а поговорим все-таки больше о том, что не так с комфортом крымских городов, возможно, все на самом деле намного лучше. Мы расспросим об этом у жителей этих самых городов. Как должен выглядеть современный комфортный город и реально ли такое будущее для городов аннексированного полуострова? Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Трансляция нашего прямого эфира доступна на Facebook-странице «Крым Реалии» или на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там в режиме реального времени смотреть нас, слушать и оставлять свои вопросы и комментарии под YouTube-трансляцией, как это делают уже некоторые наши слушатели. И у нас работает студийный телефон 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Итак, по итогам исследования анонсированного, сейчас я вам расскажу немножко подробностей, что это за исследование, как там оказались крымские города. В России благоприятной можно назвать среду в 23% городов. Таковы итоги исследования качества городской среды городов России. В него попали и города аннексированного России Крымского полуострова. И исследованием, по итогам которого составлен индекс качества городской среды, занималось Российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее с результатами методологии расчета, если вы захотите, вы можете ознакомиться непосредственно на сайте вот этого индекса городской среды. Всего было выбрано 36 индикаторов для расчета этого индекса. В их числе, например, доля населения, живущая в аварийном жилье. Или же, вот, например, количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения. Или, например, вот какой индикатор: количество погибших в ДТП и количество самих ДТП. Доля и уровень озеленения территории общего пользования, обеспеченность населения качественной питьевой водой или же вот инклюзивность пространства, то есть доступность его для людей с инвалидностью или других маломобильных групп населения. Напомню, что всего таких вот индикаторов или критериев, по которым оценивали комфортность города, 36. Среди крупных городов России максимальный индекс качества городской среды присвоен Москве, на второй строчке Санкт-Петербург, далее Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и Красноярск. Я напомню, что в этом году в России стартовал национальный проект «Жилье и городская среда». Он рассчитан на период до 2024 года. Его заявленная цель – улучшение жилищных условий для граждан, а также повышение комфортности городской среды. И вот российский вице-премьер Виталий Мутко на презентации индекса упомянутого отметил, что представленные данные – это ни в коем случае не рейтинг. Давайте послушаем.
Индекс – это сегодня не для соревновательности друг с другом. И не надо здесь никому сравнивать и сейчас смотреть, почему мой город здесь, а не. Это некий ориентир для губернаторов, для мэров, для населения городов. Они могут через этот индекс посмотреть сегодня, какие у них приоритеты в будущем. Потому что вы видите, там есть и сегодня экология, там есть и сегодня, значит, доступные социальные инфраструктуры, там есть многообразие социальных услуг в области спорта, там есть качество жилого фонда. Там есть, в общем-то, набор всего, то, что составляет индекс качества и городской среды.
На презентации индекса российский министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев объяснил, что нынешние показатели будут использоваться как своеобразная отправная точка для оценки в 2024 году реализации российских государственных программ и проектов в сфере улучшения комфортности городской среды.
36 показателей, самая высокая оценка, так для понимания, это 10 баллов. Значит, самый высокий балл, который мог набрать каждый город, это 360. Если город набирает более 180 баллов, то это город благоприятной городской среды. Где ниже 180, там неблагоприятная городская среда. По итогам 2018 года индекс составил 23%, это 256 городов у нас попали в этот индекс. А к 2024 году таких городов должно быть 676. Среднее значение индекса качества городской среды 163 балла. Через 6 лет средний балл мы должны иметь 212.
И вот Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия оказались в числе некомфортных городов, согласно этому российскому индексу. Наименьшее количество баллов набрала Керчь, всего 150, а я напомню, что 360 это был максимум. И если меньше 180, то город считается некомфортным или условно комфортным. Согласно рейтингу российского Минстроя, общими проблемами крымских городов стали улично-дорожная сеть, озелененное пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, а также уровень развития общегородского пространства. Вот такие итоги мы сегодня будем обсуждать в нашем эфире, но, наверное, сфокусируемся больше на том, в чем видят проблемы в своих городах непосредственно жители Крыма и что, по данным специалистов, которые занимаются развитием городской среды, что из себя представляет вообще современный комфортный город. У меня вопрос к нашим слушателям крымчан. Чем вам нравится, а чем не нравится ваш город? Вот в этой связи, возможно, нас слышит и слушает кто-то из Керчи. Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте комментарии под нашими трансляциями. К нам же по телефону присоединяется общественный активист из Керчи Степан Глухов. Он представитель антикоррупционного бюро Крыма в этом городе. Степан Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как бы вы оценили комфортность городской среды в Керчи? Как вы считаете, почему из крымских городов, которые попали в этот российский индекс комфортности городской среды, Керчь оказалась на последнем месте?
Если сказать, что Керчь на последнем месте, то все знают прекрасно, самоуправление местное разбито на законодательную и исполнительную власть. Эти две ветки в городе Керчи, они отдельно друг от друга не работают, и между собой не могут найти общий язык. Прошли выборы, у нас уже второй созыв депутатов поменялся, скажем так, а целый перечень вопросов остался на том же самом месте. Управление жилищно-коммунального хозяйства полностью в упадке. Коммунальные предприятия тоже в упадке. Коммунальное предприятие Аршинцева в стадии банкротства. Коммунальное предприятие «Жилсервис Керчь», на котором все держится, тоже, можно сказать, уже близко к банкротству, потому что перед мусорным полигоном огромные долги. Если сейчас выставится счета, то «Жилсервис Керчь», коммунальное предприятие, будет банкротом. Это так поверхностно. Если уже рассматривать досуг людей и комфорт города, как по программе идет, можно взять, к примеру, детские площадки, где детки должны проводить свой досуг, отдыхать, родители рядом находиться. Еще год назад у нас по районам должны были установлены быть мини-футбольные поля огражденные, и рядышком площадка установлена к футбольному полю вместе с тренажерами различного рода для занятия теми или иными спортивными видами разминки. Год протянули, у нас началась предвыборная кампания, начали устанавливать в июле месяце. Сейчас у нас уже ноябрь месяц. Соответственно, пятый месяц идет. А вот и ныне там. Кроме уравнения грунта, каких-то металлических столбов и бетонированной площадки для установки тренажеров, больше ничего не сделано. И это же задробили. Почему? Потому что были площадки забетонированы для установки тренажеров с нарушениями тех условий, тех заданий, ГОСТов. То есть это нужно сейчас все разбивать и переделывать. Соответственно, вот такая ситуация касаемо детских площадок. Старые площадки мы даже не ремонтируем. Они находятся без ограждения. Если брать внутридворовые дороги, многие квартальные, то они все полностью в городе в плачевном состоянии. То есть определенные центральные дороги приведены более-менее как-то в порядок, а межквартальные в убитом состоянии. Если брать, допустим, водоснабжение, канализацию, то в городе Керчь водоснабжение, можно сказать, отсутствует наравне как и с канализационной системой.
Есть какие-то сферы, вот если брать такое общее представление о том, что такое городская среда, есть какие-то сферы, где видны какие-то подвижки?
Да.
Да, вот где вы видите конкретно какие-то,
допустим,
успехи?
Успехи? Нет, то, что стремление идет улучшить, сделать, но это стремление неправильно идет, потому что публичное слушание не проводятся с жителями города, с кирчанами, не обсуждают вопросы, как бы они хотели видеть модернизацию, реконструкцию того или иного парка, культура отдыха. Там Комсомольский парк, Молодежный парк, парк Аленка. Вот сейчас у нас как раз по городской среде и досугу делается. То есть люди крайне возмущены, что с ними не советуются. То есть сложившиеся устои, как оно выглядит. Если вы, допустим, они называют, скажем так, реконструкцию, ремонт, реконструкционные ремонтно-восстановительные работы, то они предполагают собой сохранение определенного вида объекта, как он находился. Если же вы под ноль его ломаете, делаете заново, то не называйте тогда этот объект, допустим, реконструкция, ремонтные работы. А называйте так: мы убираем старое, строим новое. То есть я считаю, каждая вещь должна называться своими именами.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Степан Глухов, общественный активист из Керчи, представитель антикоррупционного бюро Крыма в этом городе. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем обнародованный в России индекс качества городской среды. В этот индекс попали, в частности, и крымские города, и вот несколько крымских городов оказались в таком своеобразном антирейтинге. Из 360 баллов они набрали меньше 180 баллов, и поэтому, согласно вот методологии расчета, они считаются не совсем комфортными или, ну вот, условно комфортными или же некомфортными. В этом списке оказались Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия. Почему мы начали с Керчи? Потому что вот у Керчи худшие результаты, если брать весь перечень крымских городов, которые туда попали. На обнародованный индекс уже отреагировали в подконтрольном России Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Мушек Варданян, заместитель начальника управления благоустройства этого министерства, в эфире радио «Спутник» в Крыму сказал, что индекс необходим прежде всего для понимания текущей ситуации в городах и того, над чем нужно работать.
Мы очень сильно просели в количестве баллов по такому показателю, как доступность для маломобильных групп населения. Таких показателей, к сожалению, много, по которым мы просели. Но этого бояться не нужно, это нужно принять. Смысл вообще расчета и оценки индекса качества в том, чтобы понять ситуацию и точечно ее улучшать. Каждому городоначальнику, каждому руководителю нужно быть ориентированным на выполнение задач национального проекта в первую очередь. Что касается вообще, кто за это ответственный и как это доносится, и как это контролируется. В каждом органе власти есть ответственность по выполнению определенного национального проекта.
Также представитель Российского министерства ЖКХ Крыма Мушек Варданян обратил внимание на то, что в перечень попали и другие крымские города, которые набрали больше 180 баллов, и вот городская среда там считается благоприятной. Вот что это за города.
Все-таки у нас есть три города с благоприятной средой. 200 баллов собрала город Ялта, Алупка, ну и Алушта 197 баллов. Мы свою политику будем строить следующим образом. Мы изучим каждый город, части благоустройства, озеленения, и будем улучшать в рамках нашего оригинального проекта. Мы должны к 2024 году в 10 городах из 16 увеличить индекс качества городской среды до благоприятной.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о комфортности городской среды в крымских городах. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня обсуждаем вот комфортность городской среды. Отталкиваемся, такой у нас информационный повод. Это обнародованный в России индекс качества городской среды. В этот индекс попали и крымские города. И вот Симферополь, в частности, зачислили к городам, где городская среда не очень комфортна. Этот город набрал меньше 180 баллов, то есть меньше половины из максимума, максимум 360, и поэтому отнесли его к некомфортным городам. Вот почему Симферополь мог получить такую характеристику, спросим мнение у нашего гостя. К нам по телефону присоединяется бывший депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин. Степан Степанович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот как вы считаете, какие сейчас ключевые проблемы городской среды Симферополя? В чем могут жители города ощущать дискомфорт определенный?
Ну, во-первых, проблема начинается с кадров. Как говорили наши классики, кадры решают все. Но когда за 5 лет поменялось в городе 4 мэра, ну, вы меня видите, конечно, отсюда и ноги растут. Нет хозяина, значит, город бесхозный. Вот отсюда начинаются все проблемы появляться, и они не решаются годами.
Какие проблемы, вот я напомню нашим слушателям, что вы недавно выдвигали свою кандидатуру на главу администрации Симферополя, у вас точно была какая-то программа. Что вы предлагали, например, по улучшению качества городской среды, или же, возможно, какие проблемы вы считаете первоочередными, если этого не было в вашей программе?
Ну, у меня, я немножко вас поправлю, не какая-то программа, у меня была народная программа. Почему? Потому что я свою программу разместил в интернете, и все желающие могли ее почитать, покритиковать, предложить, поправить. И я все предложения людей, которые писали в мой адрес, учел. И программа была 15 пунктов, а в конечном итоге получилось 20 пунктов. И в этой программе учтено все. Это, будем говорить, как дорожная карта.
Ну, вот тем более тогда, что вы предлагали для улучшения комфорта жителей?
Я говорю, вот я для начала, вот, первым пунктом у меня идет, там надо было провести аудит. Вы же понимаете, когда вот товар материальной ценности сдают и принимают, проводится ревизия в любом нормальном предприятии. Я считаю, и организатор, я считаю, что город — это тоже такое предприятие. После этого надо было сделать изменения, внести в штатное расписание, вторым пунктом. Третьим пунктом — обязательно провести аттестацию всех служащих и посмотреть на предмет их квалификации. Годятся ли они вообще для работы в городе или нет. Следующим еще пунктом, четвертым, это обязательно решить вопрос по архитектору города. У нас же столица Крыма, а архитектора нет уже 2,5 года. Это ненормальное явление. Ну и отсюда уже вытекают все проблемы по градостроительству, точечной застройке, размещению нестационарных торговых объектов, и так, дороги, и так далее, канализации, и так далее, и так, освещение, и так далее, и так далее. Все это должно быть согласовано с архитектором, и это должно было войти в генплан развития города.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Степан Кискин, бывший депутат Симферопольского городского совета. И вот то, что мы упомянули, Степан Кискин, он выдвигал свою кандидатуру на главу администрации Симферополя. По мнению Степана Кискина, исходя из программы, базовые вопросы нужно решить для того, чтобы решить какие-то вопросы, в том числе комфорта городской среды. Вот, кстати, это важный момент, о чем Степан Степанович упомянул, что в городе нет главного архитектора. И уже несколько раз мы говорили об этом этом в нашем эфире, что это создает в городе, вот в крымской столице, определенные проблемы с планированием пространства и вот с превращением его в какое-то такое, в комфортную среду. Наши коллеги, корреспонденты Крым Реалии, вышли на улицы Симферополя, и мы решили задать вопрос жителям этого города, что считают ли они Симферополь комфортным городом, что нравится больше всего, а что вызывает неудобства. Давайте послушаем.
Я не сказал, что он комфортный. Вот зайти вот туда, вот дальше, в старый город. Ну, одни колдобины там вообще ужас. Ну, центр сейчас преобразили хорошо. Это мне нравится, да. Салгир вот хорошо сделали.
И набережная нравится. И к Екатерине ходим всегда. И в парк Гагарина ходим. Вы прошлись вот по соседним улицам? Что-то грустно. Настроение подпортилось. Вот знаете, я когда-то приехала по распределению в 80-м году. Здесь мыли улицы. Шикарный был город. А сейчас вот, я не знаю, даже чем это объяснить, но как-то хотелось для начала, чтобы было просто чисто.
Парки мне нравятся. Все, которые у нас есть.
Парки. Есть где погулять, есть где отдохнуть с маленькими детьми. Неудобные развязки, пробки на дорогах, однозначно некомфортные заезды в сам город. Ждем объездную.
Мне нравится. С внуками можно выйти, погулять. Площадки есть, строить стали. Речку почистили. Неплохо.
Это был опрос, проведенный на улицах Симферополя. Мы говорим сегодня о качестве городской среды в городах Крыма, в частности, Симферополь упоминали. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реали обсуждаем, в частности, российский индекс качества городской среды. Он был представлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В список попали и города Крыма, при этом крупнейшие из крымских городов Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия оказались в числе городов некомфортных. К нам по телефону присоединяется Александр Пузанов, заведующий кафедрой экономики города и муниципального управления Высшей школы урбанистики при Российской высшей школе экономики. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему в разных регионах и городах России по-разному складывается ситуация с благоустройством? Ну, такие выводы, они, наверное, очевидны, но поэтому по результатам этого исследования это тоже заметно. И от кого зависит результат? От местных властей или от центра, возможно?
Ну, вы знаете, ситуация, ну, во-первых, индекс качества городской среды, он оценивает не только благоустройство, там 36 показателей, это и безопасность, и экологическое состояние, и самое главное, разнообразие, да, это то, чего, может быть, в наибольшей степени не хватает нашим городам, особенно на периферии, массовые районы, однотипные жилые застройки, плюс свободная планировка микрорайонов, которые не создает поток там, пешеходов, потенциальных клиентов для развития разных бизнесов. И это все формирует такую однообразную, не очень привлекательную, унылую среду. Плюс барьеры, всякие заборы бесконечные. Это проблема не только для маломобильных групп населения, которым в городе, в наших городах некомфортно, но и для многих других групп. Мамы с детьми и так далее и тому подобное. Вот. Ну и плюс, конечно, необустроенность общественных пространств. Они там не защищены часто, приватизируются под бизнес-функции. И даже те возможности хороших там потенциально общественных пространств, которые могли бы быть привлекательными для горожан, не используются. От кого это зависит? Ну, как бы в идеальной ситуации, конечно, это в первую очередь должно было бы быть полномочия, ответственность, задача местных властей, мэров наших городов. Но в сегодняшних условиях, когда, во-первых, финансовое состояние муниципалитетов такое, что невозможно реализовать какие-то серьезные преобразования, требующие инвестиций, с одной стороны, а с другой стороны, в реальности мэры подотчетны не столько избирателю, населению, сколько зависят от благорасположения губернатора, который фактически и определяет процедуру назначения мэра, они не очень способны выполнять эту функцию. Да? Их мотивация, их интересы немножко расходятся с этой такой их кардинальной задачей. И в этом отношении индекс качества городской среды, который придуман не просто так, а это часть национального проекта, исходящего в его состав как раз федерального проекта по созданию комфортной городской среды, это некий суррогат, это замещение, это как бы Российская Федерация, в данном случае федеральный, региональный уровень, говорят и подкрепляют, к счастью, в данном случае существенными финансовыми ресурсами, то, что мэры в нормальных ситуациях, в нормальной ситуации должны были бы делать сами. А мэр, он слабый мэр, вот он не только во взаимоотношении со своими избирателями не проявляет вот тех качеств, которые в идеальной ситуации мы ждали бы. Он не очень сильный переговорщик с девелоперами, которые и блюдут свой коммерческий интерес, который часто расходится с интересами города, и там внешние эффекты от реализации коммерческих проектов, типа там различных торговых центров, которые влекут часто ухудшение транспортной ситуации вокруг и так далее, не учитывается. Он слабый переговорщик там с соседями, с соседними муниципальными образованиями, чтобы скоординировать как-то градостроительное развитие, не гадить друг другу под забор вдоль границы муниципального образования, согласовывать объемы и параметры застройки, в первую очередь жилой. Вот это все тот клубок проблем, который вот этот индекс качества городской среды, который дает некий сигнал, и он же, главное, не его разовая публикация, а динамика и оценка того, что будет происходить и как будут меняться наши города, но, к сожалению, по указке к сверху, а не исходя из вот внутренней логики своего развития.
Вы упомянули о российском национальном проекте «Жилье и городская среда». Вот как вы оцениваете те задачи, цели, которые поставлены в рамках этого проекта, и действительно ли они приведут к тому, что показатели вот в рамках этого индекса, потому что я так понимаю, что будут сравнивать как раз результаты этого индекса потом в 2024 году, насколько это приведет эти цели, задачи, поставленные к прорыву по показателям в индексе?
Ну, в принципе, да, должно привести, потому что индекс напрямую, вот значение этого индекса и есть показатели национального проекта. Будет оцениваться доля городов, в которых там индекс выше определенного значения, доля городов, там, которые улучшили свою ситуацию, а улучшили, вот именно по тем, улучшить этот индекс можно, совершив какой-то прорыв по вот этим 36 параметрам, которые зашиты в этот индекс. Другое дело, насколько вот, ну, формальная, как всегда, когда оценка формализуется, насколько это приведет к реальному росту удовлетворенности жителей. Но в принципе есть вещи, которые, ну, как бы не подлежат сомнению, да, что если там будут отремонтированы дороги, более благополучная будет ситуация, или снизится количество дорожно-транспортных происшествий, или улучшится ситуация с вывозом, переработкой бытовых отходов, то это городу и горожанам будет только на пользу.
Спасибо вам большое. Это был Александр Пузанов, завкафедра экономики города и муниципального управления Высшей школы урбанистики при Российской высшей школе экономики. Я отмечу, что вот если говорить о Крыме, то отчасти улучшить городскую среду на Крымском полуострове могла бы Российская федеральная целевая программа для Крыма и Севастополя. Напомню, что это программа, в рамках которой Россия выделяет из бюджета деньги на развитие инфраструктуры Крыма и Севастополя. Сейчас эта программа рассчитана на период до 2022 года. Объем финансирования почти триллион российских рублей. российских рублей. Программа включает или строительство, или реконструкцию почти 1000 объектов на аннексированном полуострове. Среди них вот Керченский мост, трасса Таврида, это, наверное, самые такие запоминающиеся объекты. Но если крупные объекты, они на слуху, они под контролем российских властей и позиционируются как успешные, то с объектами помельче, например, социальными объектами, школами, детскими садами, ситуация обстоит иначе. Вот ранее этой осенью подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов признал, что в Крыму оказались брошенными 46 объектов Российской федеральной целевой программы. Виноваты, по версии Аксенова, подрядчики, которые сбежали и израсходовали аванс. И вот официальная сумма ущерба от таких недостроев – это 1,6 миллиарда российских рублей. Напомню, что сегодня в эфире «Радио Крым Реалии» мы обсуждаем, почему Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия оказались в российском индексе качества городской среды в числе не очень комфортных городов. Вот некоторые предположения уже наши гости эфира высказали. Как отметил господин Пузанов, только что тут стоит понимать, что этот рейтинг, он, этот индекс, он зашит в российский национальный проект «Жилье и городская среда». И благодаря ориентировке по этому индексу вот вскоре будут определять, насколько успешно этот проект в России реализуют. Отмечу, что общими проблемами крымских городов Симферополя, Севастополя, Керчи, Феодосии, согласно этому индексу, стали улично-дорожная сеть, озеленение пространства, общественно-деловая, социально-досуговая инфраструктура, а также уровень развития общегородского пространства. К нам по телефону присоединяется специалист по региональному развитию Игорь Кобеля, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы бы с чем связали упомянутые проблемы больших крымских городов, особенно учитывая вот существенные влияния из российского бюджета в крымские города, перечисленные в том числе начиная с 2014 года?
Ну, эти проблемы, они были всегда. Ничего там нового не происходит, каких-то особых. Вы понимаете, что инфраструктурные, большие инфраструктурные вещи, такое как город, его невозможно там каким-то взмахом пера там решить. Даже бы это бы хотела бы Российская Федерация или кто-то там конкретно, какие-то политические игроки. Ну, это сделать невозможно, поэтому декларируется вливание денег. На самом деле это же можно увидеть и можно, ну, заценить, как оценивают эти изменения сами крымчане. Я практически убежден, тем более, что там настолько много и всяких связей, друзей, что все как было, так и остается.
Ну а почему большие деньги не решают проблемы? В чем крымская особенность освоения денег из российского бюджета?
Какая-то. Я думаю, смотрите, вы же понимаете, что кто-то, те новые, которые пришли, как будто бы власть, да, они должны получить какую-то компенсацию за свое участие в тех событиях и за свое участие в том, что они есть власть. Поэтому, как бы, сама страна, ну, то есть Российская Федерация, им выделяет бюджеты. Эти бюджеты там уже по-другому, скажем так, делятся, распределяются. Поэтому первая причина – это часть того, что деньги не доходят до самого конца. Вторая причина – это то, что город – это очень большая инфраструктурная, как бы, вес, очень большой инфраструктурный вес. И большие деньги против того, что нужно вложить в один город, ну, то есть это две несоразмерные величины. Вот и все. Для того, чтобы выстроить новый город, ну, это же не Объединенные Арабские Эмираты, которые строят Дубай, там, и то за много лет, не за несколько. Вот две причины. Первое, деньги не доходят. Второе, что такое существенное и великое сделать, просто невозможно, потому что это целый город.
Буквально последний к вам такой короткий вопрос. Вот если бы вы могли коротко рассказать, как должен выглядеть современный комфортный город? Это такой общий вопрос, он не имеет отношения в данной ситуации к Крыму, но для того, чтобы, мне кажется, наши слушатели понимали, какие сейчас тенденции, и, возможно, даже какой-то город вы можете привести в пример.
Там есть определенные параметры и есть определенные маркеры, да, то есть параметры, как правило, они относятся к социальной среде, то есть там стоимость там проживания, доступность там к работе, автотранспортная всякая там развязка, потом всякие социальные службы, насколько это все удобно, безопасность, насколько это хорошо работает. Безопасность, я имею в виду, ну, органы МВД и все, что с этим связано. Вот. Если приводить примеры, ну, это нужно смотреть в Европу, там, например, Дания, там много городов. То есть конкретный город, так, все города, потому что это самая комфортная для жизни страна. По таким параметрам это определяется. Но есть маркеры, по которым видно, работает это или нет. А маркеры, очень неплохой маркер, это количество туристов, которые приезжают, вернее, динамика туристов. Больше, меньше. То есть количество населения, это тоже маркер, хороший маркер.
Но тут бы вам сейчас нынешние российские власти Крыма привели бы аргумент насчет того, что по их данным 7 миллионов российских вообще туристов в Крым якобы приехали в этом году.
Смотрите, у нас была цифра, когда мы работали там 6, в районе 6,5. Вот эта цифра 7 миллионов, вы же понимаете, что как можно посчитать турпоток, тем более на территории, которая весь мир воспринимает как аннексированной. Ну, такие цифры прикидочные. Но вот всегда будут держать выше 6,5. Всегда. Во что бы то ни стало. Просто политически так нужно. Будет выше 6,5 и все.
Поняла.
Это форма демонстрации того, что вот, ну, как бы, ну, сделали лучше, чем оно было.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились в эфир. Это был Игорь Кобеля, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Ну вот, если уже подытожить туристами, то мы вам уже приводили расчеты украинских экспертов, которые работали, в частности, в Министерстве курортов и туризма Автономной Республики Крым. До аннексии они знают, как можно считать. Вот количество туристов говорят, что цифра, приведенная российскими властями Крыма, 7 миллионов, она на самом деле почти 7 раз меньше. Ну, вы знаете данные, можете сравнить, можете сделать свои выводы. Мы же сегодня в эфире Радио Крым Реалии в этой части нашей программы обсуждали комфортность среды в крымских городах, почему где-то комфортно, где-то некомфортно. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с Радио Крым Реалии.
Вы слушаете Радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. И вернулась в студию Лариса Волошина. Это значит, что у нас сейчас в эфире рубрика «Новости завтрашнего дня».
Однако я, Лена, не знаю, завтрашнего дня это или вчерашнего, или даже позавчерашнего, потому что в Крыму сегодня прошли празднования 102-й годовщины Октябрьского переворота. Возможно, это завтрашний день. Ну, вот как есть. В Севастополе на площади Нахимова провели митинг по случаю 102-й годовщины Октябрьского переворота. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалий. На плацу перед мемориалом защитникам выстроили пионеров, комсомольцев и ветеранов. А открыл мероприятие руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.
Не было на этот раз металлоискателей и ограждения, как это было в день, в Российский день народного единства в Севастополе.
Ну, об этом ничего не сказано, но были достаточно интересные лозунги. Была критика власти. Так, в частности, Василий Пархоменко напомнил о достижениях советского строя и критиковал нынешнюю власть. А далее цитата. «Раньше представить невозможно было, что происходит сейчас, что русские и украинцы будут сражаться, что как это сейчас происходит на границе Донецкой и Луганской области». Пархоменко также негативно высказался о пенсионной реформе и о действиях властей соседней России.
Но отметили вот эту вот 102-ю годовщину Октябрьского переворота в Феодосии тоже. Около сотни, целая сотня феодосийцев собрались у светомузыкального фонтана и двинулись колонной к памятнику Владимиру Ленину. Процессия завершилась митингом монументу советскому деятелю Ивану Назукину. Если переходить к более, я даже не знаю, как сказать, практичным новостям из жизни крымской.
Реалистичным.
Крымчанин попался на мошенничестве с арендой жилья. В полицию Ялты поступили заявления сразу от нескольких людей. Потерпевшие сообщили о том, что нашли объявление о сдаче в аренду жилого помещения, доверившись хозяину, передали ему крупную сумму денежных средств, но вскоре оказалось, что их обманули. Мужчина, получивший деньги, перестал выходить на связь. Об этом сообщает Управление российского МВД по Крыму. Полиция в результате задержала 37-летнего мужчину. Как оказалось, подозреваемый находится в розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления. Под тяжестью собранных доказательств, это цитата из заявления МВД России, мужчина сознался в содеянном и написал явку с повинной. Грозит ему теперь наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Несмотря на повинность. Ну что ж, а в Симферополе снимали, в аэропорту снимали телесериал. Новый терминал аэропорта Симферополь на сутки стал локацией для съемок многосерийной мелодрамы с рабочим названием «Я не твоя». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Очень интересно. И, как говорится в сообщении, съемочная группа работала на привокзальной площади в зоне прибытия и вылета пассажиров, а также на перроне у взлетно-посадочной полосы. В аэропорту сообщили, что в одной из сцен главная героиня по имени Оксана, очаровав юного сотрудника авиакомпании, заставляет его раскрыть информацию о пассажире. Тот сообщает, что ее возлюбленный Максим отменил заказ на забронированный авиабилет. Расстроенная девушка резко прерывает общение с наивным юношей и уходит от стойки регистрации. Вот такая вот сцена, и будет все это показано на телеканале «Россия-1».
Тем временем мы вас держали в курсе относительно назначений по главам российских администраций городов и районов в Крыму. Рассказывали вот вам в частности, что на должность главы администрации Керчи был, по сути, переназначен Сергей Бороздин. И теперь керчане ждут, когда Бороздин начнет выполнять свои обещания. Об этом сообщает издание «Керчь.ФМ». Очередные невыполненные обещания главы подконтрольной России администрации Керчи напоминают о себе жителям домов номер 3 и номер 5 по улице Горбу. Это мы вам сейчас рассказываем сообщение сайта Керчь.ФМ, пересказываем. В июне месяце Сергей Бороздин обещал решить проблему с ливневой канализацией. Из-за забитого состояния она не обеспечивает должным образом водоотведение, а большие лужи остаются на дороге, мешая передвижению пешеходов и проезду автотранспорта. Но за 4 месяца данной работы так и не провели. В привычном месте снова огромная лужа. Ну и далее цитата керчанки, которая пожаловалась, собственно, на невыполненное обещание. Делов на полчаса. И сказала она, что это были пустые обещания Бороздина. Вот такой, как это сказать, отрицательный момент. Если вас переизбирают на должность главы администрации того или иного крымского города, если бы был кто-то новый назначенный, то мог бы сказать, что ну, это предшественник, попередник не сделал. А тут Бороздину придется отвечать за свои обещания, данные еще на предыдущей должности.
Ну, у нас есть еще одна новость о Сергее Бороздине. Он несколько дней назад наградил по случаю профессионального праздника судебных приставов. Глава российской администрации Керчи Сергей Бороздин встретился с сотрудниками ведомства. Об этом сообщают в соцсети и передает Керчь.ФМ. Бороздин поздравил и наградил почетными грамотами благодарности тех сотрудников. Далее цитата. «Чье образцовое выполнение служебных обязанностей и безупречная служба позволяет добиться высоких достижений в их деятельности». Так что кому-то все-таки господин Бороздин приглянулся.
А чиновники Симферополя пожаловались на некультурных строителей дорог. Об этом сообщили, давайте так начнем, низкий уровень культуры ведения строительства остается одним из основных замечаний к подрядчикам, которые выполняют капитальный ремонт дорог в Симферополе. Об этом сообщили в подконтрольной России городской администрации, передает местный сайт 3652.ru. В частности, речь идет о несвоевременном вывозе строительного мусора. Далее цитата. Представители подрядных организаций признали обоснованность выдвинутых замечаний, в том числе в части не всегда оперативного вывоза мусора. Сложившуюся ситуацию пояснили нехваткой техники. Кроме того, по улице Гжижановского направлена претензия о восстановлении дорожного ограждения, поврежденного во время дорожных работ. Глава российской администрации Симферополя, новоназначенная Елена Проценко, отметила, что оплата выполненных объемов работ будет произведена только после устранения всех замечаний и приведения прилегающих территорий в надлежащее состояние.
Также сообщается, что в Крыму намерены бороться за признание дипломов за границей. К такой идее выдвинуло руководство КФУ имени Вернадского. Планируется встретиться с представителями иностранных государств для решения вопроса о признании выданных Крыму дипломов о высшем образовании. Это сообщается, что ректор КФУ Андрей Филалеев в ходе 5-й юбилейной международной конференции «Крым в современном международном контексте» высказал в частности следующее. «Мы планируем встретиться с представителями министерств образования зарубежных стран для того, чтобы КФУ был внесен в один из университетов, дипломы которого будут признаны в этих странах, чтобы для наших студентов все двери были открыты», цитирует Филеева РИА Крым. Вот интересно, о каких странах идет речь, потому что здесь четко сказано, именно в этих странах.
Ну, и успеваем мы вам еще очень коротко рассказать о том, что новый праздник появится в Крыму под контролем России. Это День работника МФЦ. Это День работника многофункционального центра. Будут отмечать этот день 1 декабря. Соответствующие документы уже приняты, передает издание Керчь-ФМ. 1 декабря будет днем работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Крыма. Вот такое распоряжение было утверждено подконтрольным России Госсоветом Крыма. Это все наши новости к этому часу. Далее Лариса Волошина будет вам рассказывать о чем?
Да, вот мы сегодня мы будем обсуждать инициативу российских властей Крыма о том, что в Крыму планируется построить 2 новых следственных изолятора. Хотелось бы понимать, с какой целью подобное строительство осуществляется. Потратить на них, кстати, планируется 12 миллиардов.